Дорогие братья и сестры, по милости Господней, мы так имеем и сегодня время рассуждать о Слове Господнем, о нашем отношении к Нему. Как обычно, всегда стараюсь в самом начале прочитать место Писания, которое, может быть, будет центральным сегодняшних рассуждений. Потом мы немножечко, может быть, бегло повторим, о чем вчера говорили. И вначале хочу прочитать два места Писания. Первое – это из Евангелия Матфея, 7 главы. А второе потом в книге Бытия. 7 глава с 24 по 27 стихи. Здесь я хочу обратить внимание, насколько Слово Господне просто сказано, насколько оно доступно, даже детям понятно, и какая великая глубина. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Что я имел в виду сказать, прочитав это место Писания? Братья и сестры, часто мы приходим на собрание и слушаем Слово Господне. И иногда всерьез не принимаем его. А Господь так предупреждает: Слово Господне, если мне понятно стало, я обязательно должен самым серьезным образом отнестись к этому, чтобы так поступать, чтобы так жить, чтобы самым серьезным образом отнестись к тому, что мне сказал Господь. И если такого отношения не будет, духовное строение мое разрушится. Так сказал Господь Иисус Христос. Такой человек уподобляется мужу безрассудному, который построил дом свой на песке. И когда будет буря, он обязательно упадет. А если все то, что мне Господь сказал, обязательно буду стараться так поступать, так жить, тогда никакая буря не разрушит мое духовное строение. Оно устоит. Братья и сестры, я хочу сказать, в нашем собрании тоже будут две категории людей. Будет та категория, которых строение устоит, и они войдут в Царство Небесное. И будут та категория, которых строение разрушится, когда наступит буря. И вот поэтому мне и хотелось подчеркнуть, ну да, это слова Господни соблюдать. Но когда говорит проповедник, всегда ли говорит Слово Господне? Ну, сейчас вот эти несколько вечеров, ну, я буду проповедовать. Всегда ли есть гарантия, что это Слово Господне? Вот здесь должно быть личное общение с Богом. Да, я человек, я могу ошибаться. И каждый из проповедников тоже человек. Но каждый из присутствующих или слушающих должен понимать Господа. Вот та или другая мысль, или истина. Господь это мне говорит или нет? И если говорит Господь, если тебе это понятно, если мне это понятно, тогда не просто, ну, подчеркну, да, хорошо, хорошие вечера были, или хорошее собрание было, хорошие беседы были. Нет. А чтобы отнестись к этому Слову Господню так серьезно, чтобы жить так. А значит, каждое собрание будет вносить какие-то коррективы в моей жизни. Господь знает, кому что открывать. И тогда нужно меняться. И тогда нужно где-то каяться, где-то просить прощения, где-то поправлять светильники свои. Для этого Господь и дает Слово Свое. Ну, это так вот в общем. Вот ко всем беседам мне хотелось бы такое примечание сказать. А по сегодняшнему дню, как бы центральное место или одно из мыслей, на которые буду обращать внимание, записано в книге Бытие, 1 глава, 3 стих. Я прочитаю это местописание, потом вкратце повторю вчерашнюю беседу нашу, и потом перейдем к дальнейшим рассуждениям. Бытие 1.4. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Вот это место Писания, на которое сегодня хочется больше обратить внимание. Вчера я объявлял о том, что если у кого есть вопросы какие, хорошо, если бы в письменном виде подали. Ну, можно и устно сказать. И мне сегодня одна сестра принесла вот такую, наверное, пачку вопросов. Я за один вечер не буду отвечать на все эти вопросы. Так чуть-чуть, я все их просмотрел. О чем там мы будем в процессе наших бесед касаться, тогда я и коснусь этого вопроса. А вот сейчас вначале хочу коснуться двух вопросов вот с этой стопки вопросов. Вот первый из них. Числа 15.15 сказано: «Для вас общество Господня и для пришельцев устав один». По этой выдержке из Библии у сестры два вопроса. Вот первый вопрос. Откуда брались пришельцы? Когда народ израильский выходил из Египта, тогда с ними вышли и другие народы, не относящие к Израилю. И вместе с Израилем шли и через Черноморье, и по пустыне. И вот касательно их, там и сказано было, что раз они пошли с народом израильским, то для них один устав, что для Израиля, что для них. Один устав для всех. Вот откуда брались эти пришельцы. Кстати, когда вот были возмущения там в народе израильском, то начиналось это от пришельцев. Они тон задавали. Второй вопрос. Мы приглашаем в церковь неверующих людей, и зачастую они приходят в неприличной одежде, в том числе и подростки из воскресной школы. Должны ли мы указать им на приличный вид в церкви? Не надо, не делайте этого. Не указывайте. Нужно, чтобы человек, который пришел первый раз или третий раз на собрание, к Господу приблизился. Чтобы он Бога познавал. А если вы начнете с того, чтобы дергать за юбки или за прически, вы просто будете выпроваживать всех людей с молитвенного дома. Вы знаете, может быть, отдельный случай будет, который нужно все-таки подсказать, но если в бесстыдной одежде кто-то придет, ну пусть это сделают служители. А так, если все начнем поправлять, будет плохо. Так не видится. И еще одна записочка, она такая большая-большая, с двух сторон такой вот листочек. Ну, я сформулировал это в одно предложение. Суть этой записки я скажу. Правильно ли мнение, что все подростки должны пройти через мир? То есть уйти в мир, а потом вернуться? Ну, вот суть вопроса в этом. Я вначале хочу напомнить место Писания, когда однажды Иисуса Христа некий Симон пригласил вкусить пищи, Христос пришел. Так по Писанию похоже, что это было в городе Наине. Там не сказано, что это в городе Наине, но так можно предположить, что это было в Наине. И женщина того города услышала, что Христос в этом доме, пришла, подошла сзади, плакала, обливала слезами ноги Иисуса, а он как будто бы не замечает. Мне трудно представить, как это было вот на самом деле, как это было реально. Ну, постараюсь представить вот так. Льются слезы и прям текут по ногам Иисуса Христа. Она потом или опомнилась, или так запланировано было, не знаю, начала вот омоченные ноги Христа вытирать волосами головы своей. Вот реально, вы можете представить эту картину, да? Плачет, понамочила слезами своими ноги Иисусу Христу и вытирает волосами своими. А хозяин дома, Симон, он был фарисей. Он в сердце своем возмутился. Возмутился против Господа. И говорит, если бы он был пророк, знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Ну, а Господь-то не только пророк, он Бог. И он не только женщину знал, он и хозяина знал, и мысли его прочитал. И говорит, Симон, у меня вопрос к тебе есть. Скажи, учитель. Вот у одного взаимодавца было два должника, и называет суммы. Там один большую сумму должен был, а другую маленькую. Но так как у них нечем было отдать, он простил одному и другому. Как ты думаешь, кто из них больше полюбит господина своего? Ну, Симон правильно ответил, не задумываясь, говорит, кому больше прощено? Он говорит, правду ты сказал. А потом обращает его внимание и говорит, я пришел в дом твой, ты мне воды не дал ноги помыть, хотя по обычаям той местности это нужно было бы сделать. Тогда ходили пешком, не на машинах ездили, пыльной дороги. И приятно после длинной дороги уставший человек и помыть бы ноги. А он как-то упустил вот этот момент, негостеприимно отнесся ко Христу. Ты мне, говорит, воды не дал ноги умыть. А она с тех пор, сколько здесь я нахожусь, не перестает умывать ноги мне слезами. И говорит, ну, как бы подчеркивает эту мысль, что кому много прощено, тот много любит. А потом обращается к женщине и говорит, женщина, иди с миром. Вот этот случай, или вот эта истина, которую Господь подчеркнул. Кому больше прощено, тот больше любит. Значит ли, что нам нужно, прежде чем прийти ко Христу, нагрешиться вот так, чтобы потом крепко любить Господа? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Почему? Я знаю таких людей, которые на самом деле вот так нагрешились. А как не любили Господа, так и не любят. В чем же суть? Почему так? Братья и сестры, независимо от того, мы были во грехах, там, ну, в пьянке, в разврате, независимо от этого, мы все равно великие грешники. Вопрос только в том, один побольше сознает, что он грешник, а другой меньше сознает, что он грешник. А природа у нас во всех очень греховная, и мы большие грешники. Здесь идет речь вот о чем. Кто способен будет осознать себя великим грешником, тот больше полюбит Господа, когда будет прощен. А кто не способен осознать, тот меньше будет любить. И поэтому ни в коем случае это понятие абсолютно ложное. Чтобы побольше любить Господа, нужно грешить, или как подростки должны пройти через мир. Ни в коем случае. Я помню, вспоминаю свое детство. С самого детства я мечтал всегда быть служителем. Тогда бы я этого никому не сказал. Мне было бы стыдно это сказать. Нескромно, стыдно. Но я всегда мечтал, молился об этом. И Господь исполнил мое желание, и я благодарен Богу, что Господь верил мне в служение. И поэтому, мальчики, подростки, и даже еще дети, мне хотелось бы, чтобы вы мечтали быть служителями Божьими, а не уйти в мир. Потому что кроме осквернения в этом мире ничего нет хорошего. И кто уходил в мир, а потом вернулся, как они об этом жалеют? Ну, кто по-настоящему вернулся, по-настоящему оценил милость Божью, как они об этом жалеют, что были в мире? И поэтому вот так я хотел бы сказать на этот вопрос. Ни в коем случае не нужно так. Такой путь к Господу. Ну, теперь постараюсь за несколько минут повторить то, о чем мы уже с вами рассуждали. Может быть, вопросы вам буду задавать. Давай вот первая сестричка на второй лавочке. Сколько имеет периодов развития Божьего плана спасения? 7, правильно. Но теперь не буду говорить, кому задаю вопрос. Кто знает, тот и может ответить. Вот как можно сформулировать тему всей Библии? Вот каждая книга имеет свою тему. И книга Библия тоже. Ну, каждая книга Библии тоже имеет свою тему. Допустим, книга Даниила, ее по-своему можно назвать. Книга Исфиль по-своему, Левит по-своему. А в общем, всю Библию как можно назвать? Какая тема Библии? Кто знает, скажите. Да, правильно. Или, может, одним словом, спасение. Или спасение рода людского, спасение людей, или Божий план спасения. Правильно. Главная тема Библии – это спасение. Кстати, вчера в вступительном слове я упустил еще одну мысль, я сейчас ее скажу, но для того, чтобы вы лучше запомнили, я, наверное, сейчас еще раз пройду и с указкой и повторю 7 периодов. Или есть желающие сейчас показать, кто запомнил, а? Если есть желающие, выходи сейчас с указочкой, пройди и покажи. Ну, может быть, и желающие есть, но смелости не хватает, да? Ну хорошо. Знаете, какую мысль я упустил? Я говорил о том, что каждый период имеет свой завет. А забыл сказать, что каждый период заканчивается судом. Суд Бог выносит. Это тоже важно. Каждый период заканчивается судом. И об этих судах мы будем рассуждать. О некоторых будем основательно останавливаться и рассуждать о Божьих судах. Но в каждом суде вот что просматривается. Этот суд продиктован великой милостью Божьей к нам. Иногда нам это непонятно, братья и сестры, и по жизни тоже так бывает. Мы иногда не понимаем, вот Бог наказывает нас, и мы в этом видим только плохо и то, что больно. не разумея, что это вызвано милостью Божьей. Бог выносит приговор, потому что любит нас. Вот так точно и во всей истории жителей Земли. Каждый период заканчивается судом. И теперь я сейчас еще раз бегло повторю периоды, заветы и суды, которым заканчивается период. Первый период – это Едемский период. Особенность этого периода – люди были безгрешные. И Господь приходил и имел общение с людьми. И завет в этом периоде – не есть от дерева познания добра и зла. Закончился этот период судом. Бог изгоняет их из Едемского сада. Это суд, которым закончился первый период. Второй период с момента грехопадения или изгнания из Едемского сада до потопа. Я думаю, что мы, может быть, сегодня чуть-чуть начнем об этом периоде рассуждать, и тогда я скажу особенность этого периода. И завет в этом периоде – завет обетования, то есть безусловный завет, я вчера уже об этом говорил, это когда Господь, Бог, наперед уже сказал исход борьбы между добром и злом, что семя жены поразит дьявола в голову, то есть обетование об Иисусе Христе. Завет обетования. Закончился этот период судом, истреблением всех жителей земли, кроме семейства Ноя, водами потопа. Вот таким судом закончился второй период. Третий период был от окончания потопа до вавилонского рассеяния. Завет здесь носит характер земной, то есть о том, что Бог больше не будет, и сказано, заключил Бог завет с Ноем, что больше не будет истреблять водами потопа жителей земли, и дал знак завета, это радуга. И закончился этот период судом, когда Бог смешал языки всей земли и рассеял из Вавилона по всему лицу земли. Четвертый период с момента рассеяния вавилонского до выхода из египетского рабства. Этот период – эпоха обетования. То есть в этот период Бог много обещаний своих дал. Дивные эти обещания, и мы о них сколько-то порассуждаем. Закончился этот период египетским рабством. Это суд Божий, и народ израильский оказался в рабстве в Египте. Пятый период начался с момента выхода из египетского рабства и закончился смертью Иисуса Христа на кресте. Завет в этом периоде – закон, который Бог дал через Моисея на горе Синаи. И суд, которым закончился этот период – суд, который Бог вынес всем людям. И этот приговор был приведен в исполнение во Христе Иисусе, распятие Иисуса Христа. Этим судом закончился пятый период. Шестой период, период «Последнее время», он делится как бы на две эпохи. Эпоха благодати и эпоха «Великая скорбь». Конец этого периода – «Великая скорбь», суд, «Великая скорбь». И седьмой период – «Тысячелетнее царство» и заканчивается судом, суд у Белого престола. Это уже последний суд. С этого момента начинается блаженная вечность святых, спасенных. И те, которые имена не были записаны в книгу жизни, были брошены в озеро Огненное. Это смерть вторая. Этим судом заканчивается тысячелетнее царство. Ну, о тысячелетнем царстве, если Господь позволит, мы потом чуть-чуть еще и о великой скорби, о тысячелетнем царстве, потом попозже, может быть, коснемся. По вчерашней беседе, если есть какие-то вопросы, задайте. Если нет, мы пойдем дальше. Теперь мы открываем книгу «Бытие». И с самых первых слов я читаю. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Опять я обращаю внимание на то, как кратко и много сказано в Писании. Настолько просто и понятно. И хочется даже пример такой привести. Во времена, вот когда началось, в начале, после революции, в 20-е годы, гонений не было. Хотя борьба против церкви велась, но открытых гонений не было. Вначале хотели атеисты сделать методом убеждения разбить веру в народе. подготовили целую армию лекторов, они ездили по всему Советскому Союзу, проводили лекции, всех христиан сгоняли тогда, все считали же христиане, православные, сгоняли их в клубы и путем убеждения хотели разбить веру. Но потом, когда убедились, что это у них не получается, и тогда уже в 30-е годы, ну, начиная с 29-го года, в феврале месяце вышло законодательство, и тогда жесточайшие гонения были. И вот в этот период, когда хотели убеждениями разбить веру, один лектор 2 часа убеждал народ, что человек произошел от обезьяны, что Бог никогда не сотворил, и вот такими высокопарными словами там говорил заумными, а народ-то неграмотный, сидят, слушают, и ничего не поймут, что он говорит. Ну, потом, когда он закончил, говорит, может быть, среди вас есть те, которые хотели бы что-то сказать? И один простой старичок поднимает руку, говорит, да, я хотел бы сказать, я очень коротко скажу. Выходит с Библии и прочитал эти слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Поворачивается к нему и говорит, и умнее вы ничего не придумаете. Так просто, но глубоко сказано, Бог сотворил. А дальше начинается описание, как Бог это делал. И вот мы знаем, дед на занятиях это учит, да? В какой день Бог что сотворил. Я слишком долго не хочу останавливаться на днях творения. Хотя это тоже и интересно, и особенно вот и для детей можно было бы побольше там говорить вот, о Божьей мудрости, как Бог устроил миры, как Бог вот, ну, во всем видно величие Божье. Кстати, совсем недавно мне пришлось быть в Средней Азии, и нас, братья, на машине везли через горный хребет, горы Тяньшань. Я Кавказские горы видел, а вот горы Тяньшань первый раз мне пришлось увидеть. И огромный перевал там, везли нас 12 часов, 500 километров по горам. Это голые скалы, высота, ну, настолько величественна. Вот видите, там дорога идет так, и прямо над дорогой вот так вот нависают огромные скалы. Ну и чувствуешь себя там таким маленьким и ничтожным перед этим величием. Как-то аж... Ну, душа восторгается величием Божьим. Как Господь все сотворил. Насколько прекрасно. И вот, когда увидишь вот такое величие, или вот на берегу моря стоишь, когда шторм, как вот, ну, кому-то приходилось, если видеть, что он понимает, о чем я говорю, да? Ну, чувствуешь такое величие Божьего творения. И это все открывает и красоту Божью, и величие Его. Но я не имею в виду долго останавливаться на этом. Хочу о днях творения коснуться только одну мысль. И потом перейдем к первому периоду. А мысль вот такую, которую я прочитал в 4 стихе. «Увидел Господь Бог, что свет хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Я вот у себя на такой маленькой бумажечке переписал темы, которые вчера назвал. Думаю, то я назвал, что хочу коснуться, а потом какой-нибудь темы, да и забуду коснуться. И в претензии предъявите, скажут, говорил и не коснулся, да? И поэтому я для себя переписал, чтобы не забыть. И вот одна из тем такой. Принцип отделения. Божественный принцип. Когда Бог сотворил небо и землю, то есть, ну да, небо и землю, потом начинается описание, вначале Бог сотворил свет. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И отделил Бог свет от тьмы. Бог отделил. Братья и сестры. Для нас это имеет серьезное значение. Бог отделил свет от тьмы. И сегодня с этого началось все творение. Это первая тема при сотворении. Отделил Бог свет от тьмы. И сегодня Бог стоит на этой же истине. Бог никогда не меняется. Он и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Я приведу местописание из Ветхого Завета, из Нового Завета. Я сейчас буду говорить о духовном свете. А принцип у Бога остается тот же. И что я не делаю натяжки, а вот говоря о духовном свете, прочитав об обычном свете, я приведу на память несколько мест Писания. Но вначале мысль такую еще скажу. У дьявола есть цель такая. Стереть грани между светом и тьмой. Он хочет, чтобы свет был темненький, а тьма была светленькой, и чтобы мы путались, а где свет, а где тьма. Он хочет, чтобы мир был набожным, а церковь мирской. И трудно различить, где Божье, а где сатанинское, где свет, а где тьма. А Бог, если отделяет, то Он четкую грань проводит. Вот это тьма, а это свет. И вот во всех вопросах мы должны иметь ясность. Помню, однажды на молодежном общении, иногда мы так объявляем, что если у молодежи есть какие вопросы, можно подавать записочки. И где-то в середине или в конце общения отвечаем на эти записки. Ну, какие записки в двух-трех словах, а какие побольше остановимся. Ну, как нам уже видно, какая тема больше, более актуальна в жизни молодежи. И вот помню одну записочку, несколько вопросов. И суть вот в чем. А можно ли это или это? А можно ли то? Можно ли то? Можно ли то? Ну, допустим, можно ли носить там разрезы на юбках? Можно ли носить челки? Можно ли то? Можно ли то? И вот я когда прочитал эту записку, вот о чем задумался. Что молодежь задает вопрос, можно ли, значит, не имеют ясности. Это плохо. А ясность мы должны иметь. Бог отделил свет от тьмы, и Он хочет, чтобы мы, дети Божьи, тоже различали, где хорошо, где плохо, где свет, а где тьма. И теперь я привожу несколько мест Писания, которые подтверждают, что Бог и в духовном плане тоже бодрствует. Ну вот, допустим, такие места Писания. Звучит как повеление. Священники должны учить народ отличать чистое от нечистого, священное от несвященного. Значит, на священниках лежит обязанность учить народ отличать, где свет, где тьма, где чистое, где нечистое. Ну и на служителях Нового Завета тоже. Поэтому мы и проводим беседы, поэтому и говорим об этом, что Бог отделил и бодрствует. Потом вот книга Исход, 34 глава, 12 стихом. Там Господь прямо дает повеление, чтобы не входили в союз с другими племенами, другими народами. Чтобы народ израильский сохранялся отдельно. Чтобы, как вот Бог отделил свет от тьмы, и народ израильский Бог избрал для особого назначения в Божьем деле, и дал повеление, чтобы не входили в союз. Это имеется в виду и брачный союз, и другие вопросы. Чтобы он сохранялся. Потом уже в Новом Завете сказано так. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Что значит «нет любви отчей»? Я хочу своими словами сказать так более ярко. Нет любви отчей. Кто любит мир, того Бог не любит. Правильно я сказал?
Правильно.
Нет любви отчей. Ну, кто-то может возразить, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Братья и сестры, ну любовь разная бывает. Да, Бог любит всех людей, грешников, и желает, чтобы они спаслись. Но тем не менее наступит момент, когда Он всех, чьи имена не записаны в книгу жизни, отправит в озеро Огненное. А вот те, которые исполняют Слово Господне, к ним у них особая любовь. Ну, допустим, Господь так сказал. «Прибудьте в любви моей». Значит, от меня зависит. Я пребываю, вот область, которая... Ну, как бы, влияние Божьей любви, или любовь Божья пребывает, и вы прибудьте. Если я ухожу за эту вот границу, уже я не пребываю в любви Божьей. Если в этих рамках пребываю, пребываю в любви Божьей. Так вот, об этом как раз Господь и говорит. Кто любит мир, тому нет любви Отчей. Вот это особой любви, отцовской, не любви ко всем грешникам. Он любит всех и желает спасти. И это понятно, из-за всех людей Он умер. Но вот к детям своим у него особая, отцовская любовь. И вот если кто к миру прилепился, он лишается вот этой особой божественной любви. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. На него не распространяется эта отцовская любовь. Братья и сестры, для чего я об этом остановился? Вот если в Библии с самого начала начинается «и отделил Бог свет от тьмы», ну, пожелал я вот эту тему, самой первой из наших тем, наших серий бесед, подчеркнуть. И потому еще, что, братья и сестры, к сожалению, ну, нужно быть нам до конца откровенными, что мы, христиане последнего времени, во многих вопросах начали стирать вот эту грань. Нет, не просто христиане в мировом масштабе, будем говорить так, христиане нашего братства. И думаю, что ну, неправильно будет, если мы будем как-то это, на это закрывать глаза. В чем это выражается? Я сегодня хочу коснуться одной только мысли, в чем это выражается, а потом пойдем дальше. Когда мы дойдем до потопа, там к этой теме мы вынуждены будем вернуться, потому что она очень ярко там просматривается. И тогда, может быть, я другие какие-то аспекты этой темы коснусь. А сегодня вот одной. Это в музыке. Хочу сказать, к сожалению, мы, церкви нашего братства, стираются у нас грани. Вы знаете, вот там, где как-то особо заостряется внимание на это, там, ну, есть сдвиги. Я знаю вот конкретные примеры, что сдвиги в лучшую сторону. И слава Богу. Мне в вашей церкви легко говорить на эту тему, знаете почему? Что я не знаю, я не слышал вашей музыки, не слышал вашего пения. Я не знаю ну, уровня вашей церкви, я не знаю. Ни на записях я вас не слышал, ни в реальности. И поэтому я буду говорить свободно те свои переживания, которые имею о христианах последнего времени. Ну и, как я уже сказал, нашего братства. Знаете, вот в этом вопросе у дьявола есть цель. Достоверно известно, что даже вот ну, против церкви ведется работа, обдумывает, планирует работу. Я думаю, это вам не секрет, правда? Ну, допустим, вот во времена гонения вот, при советской власти КГБ, допустим, обдумывали, как разрушать церкви. И сегодня не меньше сатана ведет вот эту работу. Ну, есть даже такие, я не хочу об этом подробно касаться, так вскользь скажу только все. Есть такие вот, ну, общества, как масоны, они планируют, как разрушать христианские семьи, как разрушать то или другое, в том числе, и они рассуждают, планируют и внедряют, как разрушить христианское пение. Почему их это так волнует? А потому что через духовное пение мы исполняемся Духом Святым. Послание к Ефесянам, помните, об этом сказано, да? 5 глава Ефесянам, 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая сами себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». И пение в нашей духовной жизни имеет большое значение. И тот, кто по-серьезному не относится к этому виду служения, не только в общем пении, а в семье или сам лично, тут много теряет. Когда мы поем в сердцах наших Господу, это ну, способствует к исполнению Духом Святым. Не крещение Духом Святым, а исполнением Духом Святым. Я думаю, что мы, когда дойдем до Нового Завета, там, до Дня Пятидесятницы, и если еще время будет позволять, то мы коснемся, что такое крещение Духом Святым, что такое рождение свыше и что такое исполнение. Это ну, разные аспекты, это не одно и то же. Так вот, когда мы поем духовное песнопение, исполняемся Духом Святым. А дьявол на все святое посягает. И посягает и на христианское пение. В чем это вот выражается? Я помню, Аркадий Михайлович проводил беседу, фамилия, напомните его, готовник, да. Я не знаю, может быть, он и у вас проводил, может быть, вы кассеты слышали, я одну мысль только хочу напомнить из его беседы. Он приводит пример, как фараону сон приснился. Вышли сначала тучные 7 коров, а потом вышли худые 7 коров и пожрали тучных так, что от них ничего не осталось, и даже неприметно, что они пожрали. Они как были тощие, так и остались тощие, но пожрали тучных. И вот он говорит такую мысль, Аркадий Михайлович, что так вот, если музыка не христианская, она пожирает духовные слова, так что от них и следа не остается. Почему вот человек исполняется Духом Святым? Потому что слова духовные, духовное песнопение мы говорим, да, они назидают человека, укрепляют в вере. А какое назначение музыки? В пении, кстати, не музыка основное значение имеет, а слова. А музыка вот такое значение имеет. Мы же ведь с вами люди, мы не роботы. Для компьютера все равно, как преподнести, для компьютера самая главная информация. А мы люди не так, мы имеем тонкую, чуткую душу. Я вот приведу такой пример. Если какую-то весть или новость, я вам скажу очень важную, но скажу монотонным голосом, так что никто не обратит на это внимания. Может так быть? А можно и не очень важную вещь, но сказать так ярко, что все запомнят. Может так быть? Вот для компьютера разницы нет. Ярко скажешь, эмоционально или сухо. Для него нет разницы. Он и одну, и другую информацию примет. И все. А человек не так. И вот если уже очень яркая весть, то стараются послать и человека эмоционального, который сможет сказать так, чтобы все обратили внимание, да? Вот даже в старину, когда не было связи, там ни рации, ничего. Ну, допустим, идет сражение, а Давид находится в городе. Ну, когда война даже вот с Авессаломом когда была. И потом закончилась, и посылают гонца сообщить царю весть. И просит, я сейчас имена не помню, кто просит пойти, а Иоав не разрешает ему. Говорит, ты не будешь приятен сегодня в глазах царя. То есть, если весть плохая, посылают одних людей. Если весть хорошая, других. Все-таки он опросился и побежал. И сторож говорит Давиду, вот идет это, вестник. А он говорит, кто идет? Он говорит, тот-то и тот. А он говорит, это хороший человек, значит, хорошая весть. То есть по вестнику даже весть определяли. И вот назначение музыки в песнопении. Музыка должна четко соответствовать смыслу слов. Для того, чтобы как можно глубже эти слова проникли в души слушателей. Это назначение музыки. Если музыка этому назначению не соответствует, пусть она лучше замолчит. Пусть лучше звучат просто слова, как декламация или как стих. А если эта музыка соответствует, пусть тогда звучит пение. А сатана что сделал? Он сделал так, что к нам внедряется сегодня музыка, которая пожирает слова. Я вам приведу один пример. Ну, как-то нескромно мне, может быть, запеть. Я так напомню, вы, думаю, слышали на магнитофонах такое пение. Я в бессмертие иду, наступая на зло, средь скорбей и страданий дорога. А вы помните, в каком исполнении оно, вот, ну, на кассетах? Ну, я не знаю, может быть, у вас другое, а у меня было на кассетах. Я даже не захотел ее в своем доме иметь. Детям своим я не разрешаю такую музыку слушать, чтобы они понимали, что это плохо. Ну, там ритмически такой, значит, по-моему, даже ударник там есть. Ну, даже не в ударнике дело, можно на фортепиано сделать ритмическое такое, значит, исполнение. Я в бессмертие иду, наступая на зло. И вот я так, ну, проводил беседу на эту тему. Включаю магнитофон. Был бы магнитофон, сегодня можно было бы включить. Самому запеть я просто не хочу. Включаю магнитофон. Прослушали они один куплет. И спрашиваю, какое у вас впечатление? Ну, все обычно не знают, что я хочу сказать, скромно молчат. Я говорю, ну, у меня такое впечатление, вот как будто бы на белом коне скачет кто-то, правда? Они говорят, правда, согласны с этим. Я в бессмертие иду. А давайте вдумаемся в слова. Смотрите, я в бессмертие иду. Идет речь о вечности, да? Бессмертие, вечная жизнь. Ну, иду, значит, я еще на пути. Как Евангелие нам объясняет этот путь? Во-первых, это узкий путь. Широкий путь ведет в погибель, в бессмертие ведет узкий. А дальше подтверждается, я в бессмертие иду, наступая на зло. Значит, это путь борьбы. Это путь узкий, потом это борьба. Средь скорбей и страданий дорога. Но когда исполняют его эстрадники, там ни о каких страданиях мысль не придет. Ни о скорбях, ни о страданиях, ни об узком пути. А зато знаете, что помогает эта музыка? Один брат копает огород, и музыка на всю улицу у него кричит, я в бессмертие иду. А брат говорит, зачем ты музыку включил? Он говорит, да ты знаешь, и лопата как-то легче в землю лезет, когда такая музыка играет. Согласен. Плясать хочется под такую музыку, но не страдать. А слова-то о страданиях, а слова-то о узком пути. И вот на этом примере, я же говорю, если включить, вы убедились в этом, ярко видно, что музыка пожирает смысл слов. А Господь, говорит, отделил свет от тьмы. Братья и сестры, молодежь особенно, мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня трезво смотрели на эти вещи и ничему, ни святому не давали ход в наших собраниях. Так, чтобы при пении нам не качаться хотелось, а благоговеть пред Господом. Ведь Господь требует этого. Чтобы не топать ногами хотелось, а молиться захотелось бы после этого пения, а исполнить волю Божью бы захотелось. Вот такое пение правильное. Иногда вот после таких, ну, бесед, я сейчас, ну, как бы вскользь бегла за музыку. А так приходилось и все собрание посвящать эти, и в нашей церкви, и с молодежью не один раз, и в области в нашей приходилось проводить эти беседы. Братья и сестры, мы должны дать отчет этому, что в этом плане мы, как христиане, как церковь, встали на скользкий путь. Имеет это место у нас. И нужно бодрствовать и поправить вот в этом положении. Ну, вот, допустим, я вот в нашей церкви много приходилось беседовать на эту тему, и, слава Богу, так вот пение молодежи и детей тоже, ну, я бы сказал, поправилось во многом. Но знаете, где еще у меня переживания? А что мы слушаем на кассетах? И чаще всего, кстати, один харизмат придавил нам претензию такую. Это я еще жил, когда в Ростовской области. Говорит, ну, они предлагали вместе с ними благовествовать. Как вы думаете, приемлемо или нет вместе с харизматами благовествовать? И мы так считаем, говорим, ни в коем случае. А он говорит, а почему вы так категорически? Значит, музыкой нашей пользуетесь, а благовествовать с вами не хотим, не хотите. И приводит примеры. Кстати, «Бессмертие иду», и еще ряд примеров, говорит, это ж наша музыка. И я с ним вынужден был согласиться. На самом деле она не наша, она чуждая какая-то, не святая, не Божья. А то, что как она к нам проникла, вот это плохо. И я же говорю, многое, допустим, как-то еще мы настолько не опустились, чтобы петь в церквах, чтобы молодежь такое пела. А вот на кассетах есть. В домах слушают, в машинах слушают. И вспомнился мне попутно тогда еще один пример. В Ростове-на-Дону братья проводили несколько бесед на эту тему, и оно почти не срабатывает. Послушают, посоглашаются, а продолжают. Эти же кассеты остаются в машинах, в домах. А потом одна сестра, многодетная мать, кстати, сделалась одержимой. Ну, мне приходилось видеть одержимых людей, это жуткое дело. И вот братья собирались несколько раз, по трое суток в посте, и церковь, и братья. Ну, представляете, горе какое. Конечно, ее отлучили от церкви. Ну, явное проявление беса. Бес отступает, она здравомыслящий человек. Когда приступ, ну, бес нападает на нее, она, во-первых, ну, раздевается наголо, бежит по улице, ловят ее от стыда от этого, знаете, вот такое поведение. Или начинает повелевать, бес ее бросает, прям вот так вот прыгает, треск такой, как-то разобьется, ничего подобного. Ни шишки, ничего на голове нету, а бьется, как будто бы разбивается уже. Ну, всякие вот такие проявления. И вот в момент изгнания бес сказал, что «А что вы меня гоните? Значит, моей музыкой пользуетесь, а теперь меня гоните». Когда об этом узнала церковь, все поубирали все эти кассеты. А служители тогда говорили, братья и сестры, посмотрите, когда от Духа Божьего проповедуется, не слушайте. А когда бес сказал, послушались. Разве это правильно? Поэтому не нужно ждать, пока заговорит бес. А быть чуткими водительству Духа Божьего, чтобы мы тогда реагировали. Значит, когда служители проводили беседу, нет реакции, а как бесноватая сказала, сразу отреагировали. Ну, об этом я долго не хочу останавливаться. Хочу подытожить эти рассуждения и пойдем дальше. Братья и сестры, Бог бодрствует. И в самом начале сказано в Библии так, «И отделил Бог свет от тьмы». И поэтому мы, дети Божьи, чтобы угодить Богу, должны быть чуткими. Где свет, а где тьма. И если тьма, категорически отвергать. А если свет, тогда принимать. Тогда жить в этом. И если так вот поставить вопрос, я понимаю, братья и сестры, я не фанатик. Я понимаю, что сегодня сейчас не все со мной соглашаются в отношении музыки. Я это понимаю. Но я хочу вот о чем сказать, что вам трудно будет с этим не согласиться. Что есть Божье, есть не Божье. Есть свет и есть тьма. И если в чем-то конкретном ты не согласен со мной, возьми, ну, допустим, опять за музыку, включи кассету и сам себе ответь, это свет или тьма. Если ты сможешь ответить, что это свет, пользуйся. А если скажешь, не знаю, будь тогда честным сам перед собою и не обманывай себя. Потому что от того, что ты промолчишь или не захочешь ответить на этот вопрос, это свет или тьма, больше всего повредишь это самому себе. Потому что если не будет вот такой яркой, четкой границы, не устоишь, не дойдешь до вечности. Бог не случайно так категорически, о том, что Бог категорически относится, мы еще по ну, по Библии, когда будем дальше рассуждать, еще не один раз к этому вернемся и подчеркнем это, насколько Бог категорически относится, ну, как я цитировал уже, да, не любите мира.